Добрый день, друзья. В эфире программа «Гладрат». Ведущие Дмитрий Синочкин и Антонина Асанова, Фонтанка.
Добрый день.
Федор, скажите, а у нас заставка в виде черного квадрата. Это какая-то аллюзия?
Совпадение.
Мы просто красочку подбирали не специально.
Мы уважаем наследие Казимира Малевича. И вас.
Понятно. Ну, я предлагаю менять гамму квадрата в соответствии с состоянием рынка. Вот начнем с сегодняшнего и будем...
Это прекрасная новость. То есть когда-нибудь он побелеет. Вы к этому?
Ну, хотя бы посереет. Итак, у нас завершился третий квартал. У нас статистики и аналитики подбили основные цифры. И сегодня мы можем говорить об итогах трех кварталов на рынке жилья в Петербурге, в Ленинградской области и не только. Москву, Московскую тоже затронем. И мы решили сегодня это сделать в таком формате, вот между собойчиком на двоих, без привлечения гостей, потому что мнения гостей, которые могли быть нам интересны, мы собрали до программы. Антонина, есть вопросы? Что самое главное, на ваш взгляд? О чем говорить? Потому что цифр — вагон.
Цифр — вагон. Мы с вами целый год говорим о рекордах этого года, о том, что в этом году, по сравнению с предыдущим, даже в 2014-м, покупатели разбирают жилье как горячие пирожки, особенно в Петербурге. Но отчетность наших крупнейших застройщиков ЛСР и Ленспецму показала, что в третьем квартале этот ажиотаж понемножечку начал спадать.
Смотрите, значит, давайте верить объективным цифрам. Есть такой показатель — количество договоров долевого участия, зарегистрированных Росреестр. Цифры по кварталам. Петербург. Первый квартал — 12 633. Второй квартал — 11 355. Третий квартал — 10 405. Это очень неплохие цифры, но это явный плавный уклон. Минус 1000 с хвостиком каждый квартал. Ленобласть. Может быть, у нас там все радужно. Первый квартал — 9 610. Второй — 8 252. Третий — 800 305. Падения нет, но такое плавное скольжение вниз ощущается. Если сравнивать с предыдущим периодом, ну, посмотрим за 9 месяцев, что получается. Но тут на первом месте и на первом плане все тот же самый феномен, о котором мы уже говорили. Здесь надо, конечно, цифры приводить в сравнение. Петербург. За 9 месяцев договоры долевки. Мы говорим только о договорах с физическими лицами, только по жилью. 34 400. Очень неплохая цифра. Москва. Столица нашей Родины. 12 миллионов 200 тысяч человек. 23 435. На 1000 меньше, чем в Петербурге.
А Московская область?
Московская область вне конкуренции. 69 300-200. Ленинградская область скромнее. 26 167. И здесь мы возвращаемся к нашему любимому показателю, чтобы не грузить слушателя цифрами. Он ведь ни при чем, да, он на слух не воспримет. Есть такой показатель. Я его сам придумал, но он объективный. Честно-честно. Количество сделок на 1000 человек. Ну ведь важно же, да, одно дело там 3 сделки в деревне на 3 человек, 100% рынок. И другое дело 3 сделки в мегаполисе. Так вот, индекс активности, количество долевки на 1000 жителей. Москва — 1,9, ну, 2 сделки на 1000 жителей. Московская область — 9,5. Петербург — 6,7. Ленинградская область — 14,71. Если брать регионы, Москва плюс Московская область, Петербург плюс Ленинградская область, в Москве средний показатель 4,7, в Петербурге и Ленобласти — 8,65. У нас по-прежнему сделок в 1,8 раза больше, чем в столичном регионе. И мы опять по кругу опрашивали застройщиков, опять внятного объяснения нет, хотя интересные гипотезы есть. Вот, например, генеральный директор Петрополя Марк Борисович Лернер, мы встречались с ним в студии, он произвел впечатление эрудированностью, способностью говорить с листа. Он считает, что петербуржцам присуща некоторая экономическая безалаберность. Он полагает, что москвичи быстрее, чем наши сограждане, сориентировались в ситуации и придерживают определенную часть сделок, выжидая, может быть, цены еще снизятся, может быть, ставки еще снизятся. И это совпадает, кстати, с оценками московских аналитиков, которые говорят, что да, есть отложенный спрос. 15-20% граждан готовы совершить сделки, но не идут на них, выжидая более благоприятных условий. В Петербурге такой выжидательной стратегии не наблюдается. Еще одна интересная гипотеза. Вот буквально полчаса назад разговаривал с Сергеем Кравцовым, это генеральный директор «Элементбетон». Он тоже был на студии как-то раз. Он напомнил, что все-таки есть такой фактор, как присутствие «Газпрома». ну, давайте посмотрим на параллельные вещи. У нас «Газпром» один из главных действующих лиц, маркетмейкеров на рынке коммерческой недвижимости. Офисное помещение купил и так далее.
Да, но влияет ли он так значительно на объем жилья
вот.
Проданного?
По мнению Кравцова, какие-то тысячи сделок на менеджеров «Газпрома» можно все-таки повесить. Тысяча? Потому что они получают льготные кредиты. Это один из способов привязать сотрудника компании надолго. И по общей сложности должно переехать то ли 15, то ли 20 тысяч человек. И некоторые из них покупают не по одной квартире. Это растянутый процесс. Ну, понимаете, мы скептически к этому относимся, и я тоже скептически к этому отношусь, потому что придет «Газпром» и все скупит. Эта песня, она последние 5 лет звучит совершенно не переставая. Чуть громче, чуть тише. Но какое-то влияние этот фактор оказывает все-таки.
Просто мы же говорим о новостройках, и совсем не факт, что менеджер покупает
именно новостройки на последней стадии готовности, да. Новостройки на последней стадии готовности. Вполне вероятная и даже логичная покупка. Вот. И есть еще одна тоже понятная точка зрения. Все-таки вот сегодня буквально на «Снобе» появилась запись от Ларисы Бабкиной, риэлтор, которая там оставляет свое послание. По Москве они считают, что вот инвестиционно-сберегательная активность граждан кончилась. То есть тут люди уже поняли, что на покупке квартиры не заработаешь денег, а может и потеряешь, если она будет дешеветь дальше.
А у нас вроде бы говорят, что нет.
В Петербурге, вот мы разговаривали с Денисом Жуковым, это тоже такой лендлорд областной СВП-групп, угу. Он считает, что до сих пор нет никаких альтернативных активов, которые позволили бы спокойно вкладывать деньги, не сильно заботясь там о персональных данных, например, о том, как этим управлять хозяйством в дальнейшем, не прогорит ли банк, куда ты положил свой депозит. То есть все-таки остается такой достаточно удобный универсальный актив, по крайней мере, для петербуржцев Северо-Запада. И еще одна важная цифра. У нас довольно высокий и продолжает расти уровень внешнего спроса. То есть если 2-3 года назад это было 10-15%, регионы, мигранты, Восток, сырьевые регионы, Юг, как ни странно, Краснодарский край к нам тоже приезжает. Сейчас средний показатель для эконом-класса, допустим, 25%, 30%.
Да.
А Аркадий Анатольевич Скоров, глава компании «Дальпетерстрой», это такой бескомпромиссный эконом в шушарах, в Парголово, он говорит, что до 50% доходит доля внешнего спроса.
Это зависит от рекламных кампаний, которые застройщики ведут в регионе.
Это зависит от того... Нет, люди приезжают к нам по другим причинам, а не потому, что видят рекламу.
Тем не менее, выбирают тех или иных застройщиков, они часто...
Выбирают, да. Но мы посмотрели ценовую стратегию по Подмосковью и по Ленинградской области. Уже в Москве есть проекты по 100 тысяч за квадратный метр в черте города. В Подмосковье 80-100 – это нормальная цена. В Подмосковье, в городках, ближних к мегаполису, цена аренды 16-20 тысяч. Как у нас. Ценовая разница между столицей и петербургским регионом стирается.
Но все-таки у нас есть за 70 на окраинах.
Есть,
примерно.
Есть. При прочих равных это может быть аргументом. Пока что Петербург остается немножко более привлекательным. Уж не знаю, в силу каких причин. Возможно, сама жизнь в Москве существенно дороже, да? Возможно, с рабочими местами у нас как-то понятнее. Не знаю. Это нужно хорошее социологическое исследование, включенное, долгое. К сожалению, мы этим не располагаем. И еще один фактор, который отмечен и в Москве, и в Петербурге, раз уж мы сравниваем, и это правильно сравниваем, потому что считается, Петербург отстает на какой-то период от Москвы, но проходит те же стадии. Москвичи отмечают смещение интереса и покупателей, и застройщиков от области в город. Вот буквально год назад соотношение новостроек было 20 на 80, 20 в Москве, 80 в Московской области. Сейчас 70 на 30, 70 в Москве, 30 в области. У нас не такие радикальные процессы, у нас все это мягче и медленнее, но количество новостроек, новых проектов и количество сделок по области немножечко сокращается. На этом фоне, конечно, могут начинаться разные интересные процессы, в том числе и те, о которых мы собирались обязательно поговорить во второй части. Вот то, что называется потребительский экстремизм, возможность группы дольщиков опрокинуть проект в случае просрочки и разные другие интересности. Что еще по рынку? Цены, да, вот всех интересуют цены.
Мне интересует еще такой вопрос. Вот количество покупателей убывает каждый квартал. Кто
убывает
эти люди?
От высокой планки начала года, да.
А, почему? Кто-то отказывается от покупок? Или нет? Из-за чего оно начало убывать? потому что ипотека растет, и по данным, допустим, Центробанка, в этом году сделок гораздо больше, чем
давайте,
в прошлом.
Мы не будем спорить с Центробанком, мы посмотрим, что у нас. Значит, у нас за 9 месяцев прошлого года было 20 тысяч договоров, а за 9 месяцев 2016, грубо говоря, 30, 29 900. Очень неплохо. По Ленобласти было 10, стало 13 500.
Тоже ипотека рост. Растет. Почему ипотека же бывает? Растет. Бывают почему-то растет... люди, которые за счет своих денег покупают. Без кредита.
Ну, я бы обратил внимание еще и на маркетинговые акции застройщиков, потому что ипотека под 7,5%, под 8%, под 9%. Максим Жабин здесь у нас сидел, рассказывал про ипотеку под 9,5%. Это тоже весьма и весьма притягательно. Не могу сказать, за счет кого сокращается общий объем покупательского спроса. Я знаю только, что 92% покупателей, по данным петербургской недвижимости, это покупатели эконом-класса. Это основной контингент. Бизнес-класс, элитная недвижимость — это штучный товар, штучные покупатели, и их экономическое положение очень мало отношения имеет к колебаниям покупательского спроса. Ну да, хуже лучше, но у человека там не 300 миллионов на кармане, а 200, да, но он все равно может купить квартиру. Это, конечно, очень печально, что он стал беднее, но не настолько. А тут эти внезапные истории, тут выясняется, что у нас прокуроры города оплачивают дружественные коммерсанты, то есть совсем как-то неприлично все. Мы понимаем, что ни статистика зарплат, ни оценка уровня доходов нам ничего не говорит о реальных доходах населения. А вот жилищный рынок говорит. Цены не поднимаются ни в Москве, ни в Петербурге. По основным категориям, по масс-маркету даже, пожалуй, снижаются. Исключение — это продвинутые проекты на высокой стадии. Тот же Кравцов, элемент бетон, сегодня мы говорили. Он говорит, у нас спрос не изменился, но только потому, что мы продвигаемся по строительству, да? Должно быть больше сделок, на самом деле их столько же. А так, говорит, да, звонков меньше. И другие застройщики подтверждают, звонков меньше, интереса меньше. Выжидательный спрос, как у нас, как в Москве будет. Он накопится, наверное, начнет откладываться где-то в конце года, может, в начале следующего. Никуда мы не денемся. Ну, а цены дрожат около нуля, около той отметки, на которой они зафиксировались последние, ну, года полтора, может быть. И еще одна закономерность, тоже сошлюсь на Аркадия Скорова, Дальпетерстрой. Он твердо уверен, что как только рубль укрепляется, интерес к недвижимости начинает падать. Чем крепче рубль, тем меньше сделок. Ну, понятно, когда рубль скачет на волнах долларовой очередной лихорадки, куда деваться инвестировать в бетон. Это такое. И то же самое говорил Пашков.
Ну, с другой стороны, когда рубль укрепляется и ставки по депозитам падают, альтернатива совсем не остается.
Здесь бы я обратил ваше внимание еще на одну цифру. Она тоже важна. У нас, по-моему, пару лет назад произошло изменение в уголовном законодательстве, и президент запретил сажать предпринимателей по экономическим делам. С тех пор количество сидящих предпринимателей увеличилось на 70%. Такие парадоксы бывают. Да? Ну, потому что суд решает просто. Нельзя сажать предпринимателя, если он законный предприниматель. А если он незаконный предприниматель, значит, он и не предприниматель вовсе. В камеру. И по расчетам той же самой пресс-службы МВД, по цифрам, которые приводил президент, 15% дел доходит до суда. А 85% отобрали бизнес, отобрали деньги, гуляй. Зачем кому-то нужен?
Уже не предприниматель.
Малый бизнес, средний бизнес, основа спроса, средний класс. Тут еще проценты ему отчислений повесили немножко. Ну, все одно к одному. Доходы от предпринимательской активности у нас сокращаются несколько лет и продолжают сокращаться. Вот эта часть рынка, к сожалению, у нас тает, остается за кадром. Полковник Захарченко может себе купить 4 квартиры, а владелец нескольких ларьков на Сенной площади уже не купит ни одну. По ряду причин. Но возвращаемся. Что еще по рынку? Чем еще интересуются наши с вами слушатели, зрители, читатели? Вот пока три квартала можно так подбивать.
Слушатели, читатели, как всегда, интересуются прогнозами. Что же будет?
Это к астрологам. Прогнозы — это к астрологам.
Я понимаю, что это.
Я не вижу каких-то серьезных причин для радикальной смены тенденций. О, хорошо сказал, да? Могу еще раз. Я не вижу серьезных причин для радикальной смены тенденций. Будет продолжаться, будет плавно сокращаться спрос. Строители снижать цены не могут, они уперлись в себестоимость. Значит, и поднимать цены тоже не могут, потому что иначе не купят.
Ну, плавное сокращение. Повышают. Судя по их
в проектах высокой стадии готовности со 100% уверенностью в бренде. Вот при этих
средняя
условиях.
Цена. Даже, я так понимаю, учитывая новых, вывод новых объектов и новых корпусов масштабной застройки, все равно не средняя
цена. Ленспецсмуг, ЮИТ, ЛСР могут позволить себе повышать цены, не теряя большое количество покупателей. Вася Пупкин и партнеры, выходя с единственным проектом, начинать с высокой цены не может в принципе. Он будет в половину стоимости Ленспецсмуг начинать.
Угу.
Рынок расслаивается, это тоже понятно.
Сдержки монополизации рынка.
Это не монополизация пока, у нас слишком много игроков. Но хотя у нас рынок не монополизируется, а укрупняется. У нас первая десятка раньше держала 30% рынка, потом 40%, теперь больше 50%. То есть несколько крупных игроков, да, определяют существенную часть рынка. Но края остаются, края остаются. И в этих ножницах, когда цена и себестоимость смыкаются, может оказать решающее воздействие какая-нибудь неприятная подробность типа нового закона о регистрации. Вот я очень этого боюсь. Вот с 1 января начнет действовать сразу пакет поправок 214 и новый закон о регистрации. Вот беда. Это как переход на новое программное обеспечение, понимаете? У программистов есть заповедь. Работает — не трогай. У законодателей такой заповеди нет. Работает — надо, чтобы лучше работало. Давайте вот все это замечательно переиграем. Ну и плюс там разные технические дополнительные условности, изменения в порядке там кадастра, хлопоты с ИЖС, которые вдруг оказалось невозможно внести по упрощенной схеме. Масса интересного нас ожидает.
Ничего, я верю в наших застройщиков. Они уже справлялись не с таким.
Да, конечно, сила витальная накоплена огромная, и те, кто выжил на рынке до сих пор, они, скорее всего, выживут и дальше.
Юридическая гибкость.
Но вы знаете, все-таки вот очень тревожит меня обозначившееся умение части клиентов, покупателей и дольщиков зарабатывать на проблемах застройщика. То есть, когда я в Яндекс захожу, смотрю какие-то, какие мне нужны новостройки, первая картинка, которая выскакивает слева, это объявление от юристов. Поможем получить компенсацию, затрат не требуется. В общем, 2-3 таких объявления, профессиональные группы. И я уже знаю сюжеты, есть уже истории, не хочу называть фирмы, когда человек, купив квартиру за 1 300 000, получил компенсацию в 5 миллионов дополнительно. Квартира у него есть.
Я могу предположить, кто это.
Вот. И случай ни один, ни два, ни три. Интересуется уже сейчас. Вот уже компания увеличила срок, перенесла, да? По документам без штрафа, без санкций. Комитет по строительству разрешил. Но по договору будет нарушение срока. И сейчас, за 2 года до завершения дома, люди интересуются, а когда им начинать хлопотать? И они в своем праве, да? Люди тратят лишние деньги на аренду, люди меняют жизненные планы. Но, с одной стороны, это правильно, а с другой стороны, такая позиция может спокойно увести в проект минус. И даже нет, это следующий. Потому что, ладно, на этом проекте рассчитаются, но деньги будут выдергивать из следующих проектов. Вот сейчас такой интересный тупик обозначился на проекте Ванина. Реал. Там, это одна из основных причин. Инвестор ТАСМА готов вкладывать деньги, но не готов платить возрастающие компенсации. Там одна из причин просрочки — позиция муниципальной власти. Как себя поведут застройщики, которые перенесли сроки по вине Ленэнерго? Таких тоже ни один, ни два. Иски адресовать Ленэнерго, ну, это тоже будет интересно.
Может быть, вариант в документах указывать завышенные сроки? Например, не 2,5 года на строительство, а 3 сразу.
Может быть. Но
и это
будет, это будет, да, это будет касаться получится. Следующих договоров. А мы имеем дело с текущей ситуацией. И, как ни странно, вот часть такой же очень интересной позиции, ну, отчасти это можно называть потребительским экстремизмом. Вчера состоялось очередное заседание по развитию застроенных территорий, и там, в частности, обсуждался квартал Невской заставы. И там был депутат законодательного собрания, и прозвучала замечательная фраза: «Я жизнь положу, чтобы не допустить реновации в кварталах Нарвской заставы». Вот серьезно, да, вот по-мужски. Человек готов жизнь положить, чтобы не допустить реновации.
Это самоутверженно?
Да.
Страна депутата.
Да, да, конечно. Но я хочу напомнить, что кроме прибыли в застроенных кварталах решается масса других проблем, и в том числе совершенно неотложных. Вот параллельная история — это история с Парговским массивом. Помните эту историю? Там 250 семей застройщик расселил, и тут ему урезали высоту, которая была разрешена. Вот все, сейчас дело в судах. То есть 250 семей он расселил, а 100 семей осталось. И эти 100 семей и жители двух соседних многоэтажных новых домов дружно пошли на митинги. Не допустим застройки, значит, оградим наш парк от застройщика и так далее, и так далее. Все замечательно. И интересы этих жителей высотных новостроек я прекрасно понимаю. Они сохранили свой вид на парк. И интересы депутатов, в том числе любимого горячо мною Бориса Вишневского, я тоже понимаю. Он на этом протесте собрал голоса и въехал таки обратно в законодательное собрание. Но 100 семей так и остались в этих военнопленных немецких бараках. И вот теперь шансов на расселение у них нет никаких. Вот цена депутатского кресла — 100 семей, которые остались здесь навсегда. Потому что в ближайшие 10 лет у города не будет денег ни на то, чтобы расселить эти дома, ни на то, чтобы признать их аварийными хотя бы.
Я понимаю ваш симпатию к строительному тресту, но он, кажется, и не собирался их расселять. Об этом не было никогда речи. Он собирался построить гигантскую высотку. При этом Смольный, комитет имущественных отношений, при проведении проверки все-таки признал, что участки были приватизированы и объединены им не совсем законно.
Сейчас это дело в суде, не сбегайте вперед.
Да.
Иски по земельным участкам поданы.
В суде, я согласна.
Вот.
Но результат проверки мы тоже описали.
Да, конечно. И разрешение на строительство было выдано. Отмена его незаконна, да? И дальше мы возвращаемся к истории взаимоотношений инвестора и власти. История блокадной подстанции. Хорошо. Разрешили проект, запретили проект, 500 миллионов из городского бюджета. Победа в конюшенном ведомстве. Великолепно. Отстояли памятник от жадных загребущих инвесторов. Миллиард из городского бюджета на консервацию. Это пока еще не приспособление, только консервация. А я уже даже не спрашиваю, откуда возьмутся в бюджете деньги на реновацию, перекладку сетей и приведение в порядок домов у Нарвской заставы. Вам это известно? Инвестор — такая редкая зверюшка. Помните, буквально год назад губернатор говорил, инвестора на руках надо носить.
Ну, я согласна с вами только отчасти. Честно говоря.
Не вопрос.
Я здесь занимаю некую срединную позицию, потому что совсем носить на руках инвесторов, заключивших договоры с городом в тучные 2008-2009 годы, я не готова, потому что действительно программа ущербная, она принималась и утверждалась без каких-либо расчетов реальных. Есть перегибы, и действительно непонятно, как будут защищаться интересы жителей, которые в этих кварталах остаются, у которых вырастают новостройки в 15 метрах от окна. Это тоже не дело. И я бы искренне желала, чтобы эту программу каким-то образом пересмотрели компромиссно. И для компании, потому что реновация действительно нужна.
У нас и в последние полгода власть вообще начала разговаривать на эту тему. У вас вообще только впервые осознала, что в программе развития застроенных территорий...
Что-то не так.
Нет, ей необходимо что-то делать. Вот из последней комиссии, там пресс-релиз от Албина пришел буквально вчера, да, там есть два замечательных момента. Там есть предположение о том, что некоторые дома надо расселять за счет бюджета с последующей компенсацией.
Но это предложение как раз по реновации.
Ну, по крайней мере, это в протоколе совещания есть.
Да. Вот.
Это хоть что-то, хоть какие-то шаги. Или соотношение 20 на 80 применять... изъятие для муниципальных нужд, если 80% жителей за переселение. Вот остальные 20% должны будут подчиниться. Но это хоть что-то. Я согласен с вами, что это надо было, конечно, предусматривать на берегу до начала программы. Ну, если бы мы все были такие умные в момент принятия решений. Слава богу, хоть что-то происходит сейчас.
На самом деле, не то чтобы... Это не сверхпожелание, это вообще нормальная практика. Прежде чем ты отдаешь городской квартал с жителями в нем... инвестору, причем не особенно общаясь с жителями на эту тему, нужно как-то все взвешенно рассчитать, все мелочи, потому что это очень сложный процесс.
Кто бы спорил. Я прошу вас учесть то, что в сложившейся ситуации и в нашей с вами городской застройке хороших решений не бывает. Бывает решение плохое и очень плохое. Не бывает решений, которые не ущемляют ничьих интересов. Забудьте просто навсегда. Вот этого не бывает. Мы просто должны все время взвешивать, а что будет дальше. Вот сейчас продолжается решение по Парковскому массиву. Какой исход вы предполагаете? Признают незаконным межевание земли, отменят ППТ. На квартале на Лиговской происходит то же самое. Отменили ППТ, замечательно. Дальше что?
Я думаю, что им изменят, переработают заново ППТ. Я не думаю, что там будут какие-то очень сильные изменения по параметрам. Немножко снизят. Но вряд ли от этого проект станет совсем невыгодным.
Нет, конечно. Вам известна кредитная ставка Центробанка, и вам известно, что каждый год потерянные на проекте с момента запуска — это потерянные деньги. Либо там все будет на 10, потом на 20, на 30% дороже. Да?
Но пока у них есть время, они строят уже в первую очередь.
Это понятно.
Пару лет на доработку проекта у них
еще один проект,
есть.
Еще один проект, напомню, помните историю с велотреком? Отобрать под спортивные цели. Отобрали, замечательно. Что там происходит?
Построили фитнес-центр.
Там ничего не происходит. Там не происходит ничего.
Да, на Стру-300 дали другой участок.
Это, там на этом участке 5000 гаражей. Вы знаете, что это такое, да? Это отдельная песня. То есть мы с вами упираемся в одно и то же. Есть городские интересы, есть интересы граждан. И те, и другие, и третьи совершенно не безусловно. Не безусловно, потому что 500 миллионов для группы ЛСР — это наши с вами налоги. Это не откуда-нибудь из воздуха. Это компенсация из городской казны. Деньги, не дошедшие до пенсионеров и прочих. Так ведь. Решения, которые были заложены 30 лет назад, тоже не безупречны. Понимаете, размещать автомобиль в современном городе в плоскостных гаражах — это безумие. У нас с вами 5 миллионов 200 тысяч жителей, и 2,5 миллиона автомобилей. На каждый автомобиль уже 30 квадратных метров. Это второй Петербург. То есть гаражи, как конструкция, имеют очень условное право на существование. Нужны другие решения. Какие? Упираемся в психологию. Для российского, для советского, для петербургского человека содержание автомобиля — дело абсолютно бесплатное. Поставил и стоит еще. Здесь нет простых, понятных решений. Здесь нужна хоть какая-то долгосрочная политика с возможностью подкручивать настроечки в определенные периоды. Да? Вот у нас, ну, с генпланом, в принципе, так происходит. Вот генплан, вот раз в год там показатели как-то меняют. Но мне нужна такая политика по разделениям по зонам. Потому что в центре одна история, на окраинах, кварталах другая. На границе с зелеными зонами — третья, в рекреационных — четвертая. Под одну гребенку не получается ни у кого, даже у депутатов, на что изворотливые люди.
Нужна предсказуемая политика, но и, во-вторых, нужны технологии, механизмы обсуждения решений с горожанами. Горожане уже показали, что они могут топорить проект, если они им совсем не нравятся.
Да. Горожане хоть раз показали возможность продвинуть проект?
Ну, у нас есть, например, предложение сделать велодорожки, но пока не продвигается.
Подумайте, почему конструктивные предложения, почему позитивные предложения реализуются гораздо труднее, чем негативные? Остановить все проще всего.
Да, но если бы инвестор в этом случае заранее как-то презентовал свои планы, обсудил, а не делал игру в закрытую, может быть, было бы проще.
Да ради бога, инвестор совершенно не белый и пушистый. Его надо ставить жесткие рамки, это обязательно и безусловно. Но это должны быть жесткие рамки буквально для всех инвесторов. Буквально для всех. Да. Включая друзей и знакомых кролика и родственников бывшего губернатора. Иначе получается такая, знаете, не вполне справедливая игра. Да, согласен. Публичность необходима, рамки для инвестора остро необходимы, единые правила игры еще более необходимы. И тогда бизнес придет. Потому что бизнес готов работать по любым правилам, если они есть и если они не меняются. Если ты не узнал задним числом, что, оказывается, у тебя высота квартала вдвое меньше, задним числом. Вот это, конечно, совершенно нестерпимо.
Ну, я думаю, скоро будет легче, стадион достроят, и уже часть повинности снимется.
Поймите, что вот есть красивые, понятные и заведомо неправильные решения. Устроить штаб-квартиру на стадионе легко и просто, потому что позднее 18 года тебя там держать не будут. Будут мячик гонять. А попробовали бы городские чиновники устроить штаб-квартиру в одном из проблемных домов или тем более кварталов. Вот где-нибудь в Старопарковском массиве с деревянными полами, которые лежат прямо на земле, и крыски бегают. Вот там приемную организовать. Или на Синопской набережной 28, если не ошибаюсь. В замечательном полуаварийном доме, который никак не признают аварийным. Или у Нарвской заставы, в этих военнопленных коттеджах. Там надо жить вот не до начала мероприятия, а пока не будет решена проблема. А это, согласитесь, совсем не одно и то же. Я целиком и полностью на стороне дольщиков и горожан. Потому что это наша масса читателей, мы без них никто и никуда. Но я бы все-таки хотел видеть их долгосрочные интересы, не сегодняшние. И я хотел бы все время помнить и напоминать о том, что энергия протеста выплескивается гораздо понятнее, чем энергия созидания. и мишени определены, и инвесторы гады, и чиновники воры. Тут сильно думать не надо.
По кальке легко идти.
По кальке идти легко. А создавать вокруг себя что-то полезное и конструктивное, это очень непросто и долго. Но мы этим занимаемся. На этой позитивной ноте, полагаю, сегодняшнюю программу можно завершить. Спасибо. В студии Фонтанки был Дмитрий Синочкин и Антонина Асанова.
До новых встреч.
До новых встреч через неделю.